Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн. Мы повторяем интервью из цикла «Богема на баррикадах». Поэт, прозаик, переводчик, специалист по Балканам, известный колумнист, звезда младшего поколения украинских литераторов Андрій Любка. Мы разговаривали в Варшаве в июне 2014 года, где Любка заканчивал изучение балканистики перед возвращением в родной Ужгород. Завершили мы русско-украинской войной и политикой, а начали с разговора о славянской музыке. Какая музыка общая для этого региона?
То, что стереотипно мы считаем балканской музыкой, все эти бреговичи и кустурицы, это больше вклад цыган в музыку. И поэтому она распространена как цыгане и влаши, волохи. Маленькая народность, которая почти во всех странах уже инкорпорирована в другие народы. Кроме евреев, это были две народности, которые все время путешествовали и с собой переносили культуру, слова. И цыганская музыка – это скрипка и духовые инструменты. Именно они символизируют этот регион. Музыка, например, сербская, если говорить о настоящей балканской музыке, она более похожа на нашу музыку. По-русски это будет блинное творчество, да? Когда посредством песни передается история. В Сербии это очень важно, потому что во время османского нашествия они не имели своего государства, и всю эту историю от битвы на Косовом поле передавали вот этими песнями, в которых все сохранилось. Да? И она такая очень простая мелодика, и они поют такими очень печальными голосами. Это очень похоже на украинские степовые песни, например. Плюс какие-то там инструменты. Но то, что мы знаем о Балканах стереотипно, это цыганский вклад.
Какие-нибудь современные украинские группы, они возобновляют эту традицию? Или, например, кто-то вообще в Восточной Европе занимается вот таким неофолком?
Да, это очень популярно. Я думаю, что сейчас большинство такой андеграундной сцены ушло от роковых таких начал к рок-фольку и к фольку просто. Я вот недавно был на фестивале и услышал, первый раз вообще в жизни услышал о такой команде, которая называется «Луйку». Уже слышится в этом слове, что это румынское. И это потрясающая поп-фольковая команда, потому что музыка очень простая, неаутентичная полностью для концертов и для толп народа. Но это уровень того же, например, Бреговича по качеству звука и мелодийности.
У чайні, згадайте, чаю ніколи не було. Тільки пиво та й горілка й веселі гуцули. Ой, Єзус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. Ой, Єзус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
пташей лісоруби, всі хлопаки з осмолоди, здорові, як дуби.
О, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. О, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
Ліс рубали, грубі гроші будуть, та й в неділю заспівали, ніхто не осудить.
О, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. О, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
Де ж ці гроші, хлопці, всі попропивали, марно ліс весь день рубали, найби доростало.
О, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули. О, Єсус Марія, що то вчора було? Як їх звати, де їх хата, всього позабули.
Есть мода на такие автентичные проекты, когда, например, Марьяна Садовская делала это в Полтавской области, когда она приехала туда и сначала просто записывала песни, и потом просила их напевать, чтобы записать мелодию. И ей показалось, что это можно и записать просто вот как песню уже готовую, да, и она с этих бабушек этот бабий спев, но очень такой традиционно украинский, с этим растягиванием, да, она записала, и это вышел диск, и он очень популярен, и такая настоящая музыка без додавания каких-то других элементов, да, только аранжировка, она сейчас популярна, это, я думаю, что это такой тренд уже, мейнстрим, андеграунд, если можно сказать. Ясно, что оно все идет вместе с заинтересованием, например, природой, да, этими экологическими вопросами, и это, если ты носишь, например, такую сумку экологическую, да, не пользуешься пластиком, и в плеере у тебя тоже должна быть музыка, например, сначала National Geographic можно было купить эти диски с африканскими какими-то мелодиями, а теперь пошло и заинтересование местными.
Чу, чу, ту, єш, ту, бро, чу, ту, єш, ту.
Украина занимает на этой восточноевропейской карте? Вы обрисовали сейчас круг ваших интересов культурологических. А как вы думаете, как она встроена в эту семью восточноевропейских народов, если можно так сказать? Вот смотрите, ее сейчас Россия как бы от себя не отпускает. Сейчас идет такой очень интересный исторический момент. Что будет со страной? Мы даже не можем предсказать, что через неделю будет. Как она существует, ваша родина, в вашем европейском сознании?
Если говорить культурологически, то за последние полстолетия это та восточноевропейская страна, которая очень хотела бы быть центрально европейской. Это боязнь слова «восток», и все дискуссии интеллектуальные, эссеистические, какие-то вот исследования, они очень часто были посвящены поиску чего-то, что делает нашу страну общей со всей Центральной Европой. Хотя Центральная Европа – это тоже такой вымышленный конструкт, но он оказался очень живучим, и более того, он вдохновляет. Ну, посмотрим, что с этого выйдет. Я думаю, что это дрейф в сторону Запада и в трактовке самих себя, и тоже в такой вестернизации всего. Ясно, что идет в одном процессе с конфликтом с Россией. Я думаю, что самое страшное и самое глупое, что могла Россия сделать, это начать этот конфликт, потому что Украина была пророссийской страной, хотя она хотела подписывать соглашения и так далее, но большинство населения, абсолютное большинство, всегда было за добрые отношения с Россией. Сейчас это поменялось, и оно будет еще меняться, потому что когда мы видим результаты соцопросов российских, и что на втором месте после Америки россияне ненавидят нас, то это вызывает ответную реакцию, и читая разные материалы на эту тему, я слежу за деградацией языка, в которых мы говорим о России, и это очень печально, потому что, на мой взгляд, украинский ответ на вот такую политику России и антиукраинскую пропаганду должен быть не зеркальным. Мы не должны были играть в те же слова и говорить другое, если мы хотим вот говорить о какой-то европейской сущности того, что произошло в Украине. Наше поведение тоже должно было отвечать тому, к чему мы стремились. Сейчас это вызвало взаимную деградацию, с которой просто потом будет очень сложно выходить. И очень сложно будет не только в межгосударственных отношениях, но и внутри Украины, потому что это строит некую вот такую стену непонимания. И этот вопрос, где ты был, например, когда был Майдан, он очень важен, потому что он уже стал каким-то вот таким принципиальным. Могу ли я дружить, что мне говорить о родственниках, которые, например, не поддержали Майдан. Это очень печально, но нету другого выхода.
Если уж вы об этом заговорили, где был писатель Андрей Любко во времена Майдана? Он был в Варшаве, он был в Кракове или он ездил на Украину все-таки? Участвовал ли писатель Любко в дискуссиях украинских интеллектуалов, которые вокруг Майдана очень жарко происходили?
Как раз дискуссий жарких не было, потому что у нас очень-очень интересная ситуация, потому что в России есть группа людей, которые поддерживают политику Путина, есть группа людей, которые среди интеллектуалов, которые не поддерживают. В Украине был полный интеллектуальный консенсус о Майдане, о том, что надо выходить. Это интеллектуалы много-много времени писали, что надо что-то делать, и потом уже вышли эти толпы. У нас, например, из видных деятелей культуры был только один оперный певец Гришко, который поддерживал в открытую Януковича, потому что если бы кто-то это сделал, это автоматически закрыло бы ему все рукопожатия. Да? И у нас был полный консенсус о Майдане. А где был я первого, потому что побили студентов в конце ноября. Я был в Вроцлаве на семинаре для переводчиков литературы. И когда это случилось, я купил себе сразу билет и полетел в Киев. И 1 декабря я уже был в Киеве на этой первой миллионной демонстрации. И всего за 3 месяца Майдана я провел там 2 месяца. Выезжал сюда только, чтобы закончить здесь сессию в университете. И был там, потому что не только гражданская позиция, это вызывало мой еще и писательский интерес. Потому что оно очень оголяло и характеры, и то, как мы самоорганизуемся. Это такой был опыт, который, может, когда-то я смогу где-то в литературу припечатать. Это очень популярный вопрос. Спрашивают все время, а как это отбилось в литературе? Что уже есть? То, что сейчас есть, это еще очень мало, потому что, может, пару стихов есть неплохих, так? Потому что стих — это эмоция, впечатление секундное. А вот мне кажется, что пример Милана Кундеры и его «Легкости бытия», который он написал 15 лет после всех этих событий «Пражской весны», это очень наглядный пример того, что нужна некая дистанция, нужен анализ, мы многого не знаем. Например, мне кажется, что вполне могло быть, что между Россией и Западом был какой-то консенсус о том, где Украина. Вот такой, скажем, тайный пакт Молотова-Риббентропа-2, который был, они о чем-то договорились, что, ну, Украина остается в сфере влияния России. И поэтому Майдан все так поломал, и поэтому он был таким неоднозначным. Сначала воспринимался как в России, так и в Европе.
А каких-нибудь удивительных героев видел на Майдане? Можно ли рассчитывать, что какие-то персонажи окажутся героями ваших колонок хотя бы, рассказов?
Да, я все время думаю начать поиски, потому что мне очень интересно поразговаривать с одним человеком, которого я считаю абсолютным героем и таким не пафосным, потому что идти умирать – это уже какой-то вызов, в том числе себе. Ты уже знаешь, что ты герой, что ты идешь на героический поступок. Выходить на демонстрации – это тоже все хорошо. А мне интересен, когда впервые начались такие серьезные бои на Майдане, власть для того, чтобы люди не подъезжали в центр Киева на метро, они закрыли центральные станции метро, сказав, что там заминировано, поступили звонки, и никто не мог туда доехать. И в какой-то момент, проезжая под Майданом Независимости, водитель поезда метро внутри вагонов, да, вот через эту систему, он сказал, что, к сожалению, эти станции не открываются, но не потому, что они заминированы, а потому, что эта власть, эта банда нас боится. Никто не знает его фамилии. Он не стал каким-то медийным персонажем. В принципе, трудно это назвать таким пафосным геройством, как у нас вот в романтической нашей традиции, да, принято. Он был просто человеком, которому это было важно сказать, и он пошел на свой поступок. Я почти уверен, что его или уволили, но какие-то проблемы у него были, и он до сих пор никому не известен. А тогда это для меня было примером того, что каждый человек, даже, например, он не выходит, да, он должен водить эти поезда, он на своем месте что-то делает. Это означало, что Майдан объединил всех, не только политиков, интеллектуалов, потому что то, что выйдут поэты, журналисты, это было ясно, да, а вот что такие люди так считают, и что им важно это, да, для меня было открытием, вот он мой герой.
Андрей, какие самые страшные и самые эмоциональные воспоминания?
Для меня самые страшные воспоминания – это примерно конец декабря, когда революция уже шла месяц, и середина января, потому что тогда все шло на спад, ушли основные такие моральные, духовные силы на протест, да, никто уже ни во что не верил, разочарование было, очень холодно, минус 16, и тогда я понял, что если вот это так закончится, то это означает, что на долгие годы никто больше не выйдет, потому что разочарование после оранжевой революции, а потом после этого, оно неминуемо отвлечет людей от политики на долгие годы, да, и для меня было страшно, потому что я сначала очень с большой радостью воспринял этот подъем, да, и миллионные демонстрации, все. И потом я увидел, что оно все канализируется. И это было таким больным разочарованием, потому что и до того я считал, что если люди на выборах продают свои голоса за 200 гривен, для меня даже лучше, чтобы это были фальсификации, снятие с выборов и так дальше. Но когда люди просто продают свои голоса за очень смешные деньги и людям, которые вызывают очень негативные эмоции, это не просто какие-то технические кандидаты, это бандиты просто. Я очень разочаровался в Украине и думал, что советская политика все-таки породила гомосоветикус, и нам с этим поколением мы не сможем ничего сделать. Вот я боялся, что это закончится ничем. Потому что мы бы никогда не вышли с этой ситуации, ставало все хуже, и это был поворотный момент, я тогда так чувствовал. И вот потому, кстати, и интеллигенция, никто даже с таких, кто любит продаваться, да, и быть на экранах, и много зарабатывать, они не поддерживали Януковича в связи с его очевидной вот такой тупостью. Просто было очень стыдно быть вблизи этого человека, да, он был такой 120-килограммовый медведь, очень тупой, который не может связать двух слов. Поэтому я думаю, что в связи с этой тупостью он делал очередные ошибки. Он хотел додавить. Если бы не эти события, например, 16 января, люди бы разошлись, потому что уже не было ни сил, ни желания, ни веры.
Андрей Любко, писатель, переводчик, активист Майдана в программе «Вавилон, Москва» в цикле «Богема на баррикадах».
Я возвращаюсь, тем не менее, мыслями к востоку Украины. Каковы, на ваш взгляд, шансы на урегулирование этого кризиса и как вообще людям потом друг с другом жить? Потому что то, что очень вот сейчас стало видно, уже в самой Украине идет раскол. Не только украинцы с русскими, но и Восток и Запад, да, или там Восток и Центр. Это какая-то страшно печальная история.
Я вообще считаю, что, может быть, даже плохо, что это не закончилось каким-то однозначным решением, например, как с Крымом. Если бы Донбасс ушел от Украины, это бы уничтожило российский фактор в украинской политике, потому что уже не было бы ни вопроса языка, ни пророссийских избирателей, и полностью бы повернуло вектор украинской политики в антироссийскую сторону. То, что он сейчас как руина уже разбитый, лучшие люди выехали, как руина вернется или станет частью любой из наших стран, да, или Украины, или России, это будет такой надлом в этих людях, которые там живут. Потому что с украинской стороны уже тоже прозвучало очень много голосов, что мы очень устали от Донбасса за эти 20 лет, потому что они все время избирали свою власть и претендовали на то, что они имеют какой-то исключительный статус. Например, они считают до сих пор, что они кормят Украину и что все должны их слушать. После этих внутренно-украинских разборок очень тяжело будет вернуться в нормальное русло. В этом регионе я на ближайшие 20 лет не вижу перспектив, и это тоже будет чувствоваться там, это будет вести к деградации и к моральному тоже упадку. Но даже вот и эти заводы, и наиболее урбанизированный регион Украины, как там жить и что там будет с криминогенной ситуацией, это тяжелейшая драма для тех людей, которую можно на самом деле уже только равнять только с войной. И уже вернуть, так как было, нельзя, и это для всех проблема.
Вернемся к разговору о поляках и украинцах. Меня вообще очень интересует этот вопрос. Я пошутила: Крым наш, почему поляки не говорят Львов наш? Если говорить в таком культурологическом смысле, как говорят о русском мире, почему не возникает разговора о польском мире? Но, насколько я понимаю, вообще поляки с огромным сочувствием относились к Майдану, к этому движению. Как вы это чувствовали? Что говорили польские друзья здесь? И как вообще все это выглядело?
Это то, что Милан Кундера называл Центральной Европой, да, поляки не только с сочувствием, но с солидарностью отнеслись к тому, что было в Украине, и более того, эта солидарность была такой действующей, да, они, например, взяли на себя, ввиду отсутствия украинской дипломатии, которая была под Януковичем, они взяли на себя миссию представлять интересы Украины в Европе и в мире. А то, что здесь, вообще в Варшаве творилось или в других городах, я, например, был в Гданьске, кажется, в начале февраля, и это вот возле моря, и этот ветер, это более-менее минус 20 градусов было. На улицах вообще никого не было. А потом вечером было ВИЧе, такой ВЕЦ, в поддержку Украины, и вышло множество людей просто, да. И это очень далеко от Украины и самый западный. Вот такие морозы, они выходили, собирали какие-то вещи, лекарства. Если, например, они видели тебя на автобусной остановке, и у тебя была вот какая-то ленточка такая желто-блакитная, то примерно половина из людей подходила и говорила: держитесь. А в публичной сфере, например, в телевидении было больше аналитики и программа Майдана, чем в украинском телевидении, которые контролировали олигархи. Тут они тоже пережили свой Майдан такой украинский. Я очень благодарен им. И это станет платформой для смены вектора украинской политики вот в сторону Варшавы. И у нас очень много проблем, но теперь тот национализм, которого тоже боялись поляки, да, и они тоже страшно не любят Бандеру, это здесь тоже бандиты и все другое, то сейчас здесь все говорят, что украинский национализм имеет лицо антироссийское, так что они могут строить эту Центральную Европу и систему безопасности вместе. А вот я как человек, который занимается этим регионом, помню, что здесь же в Варшаве в 1934 году уже пытались что-то такое сделать, это называлось «Прометейское движение», и здесь был такой комитет народов Татарстана, Кавказа и Украины, и его целью было распад России. И может, этого мне не понравится, но я считаю, что целью Украины в таком метафизическом сенсе сейчас есть только распад России. И не то, что у меня какие-то злые намерения. Просто вот на примере поляков самое главное, что мы должны понять, если теперь подойти к любому поляку и сказать: чувствуете ли вы угрозу со стороны Германии? Есть ли такая возможность, что Германия нападет и заберет какие-то территории или заберет вообще независимость? Нету такого, потому что после того, как они помирились и все устроили здесь, так, они занимаются только экономикой и процветанием, и это Германия вывела Польшу на лидирующие позиции здесь, да, так что это показывает, что в принципе вечного врага, самого большого, уже нету, это можно изменить. И вот в таком смысле распад России, скажем, от России империи до России как страны, как партнера, мы в нем все заинтересованы, от Прибалтики до Кавказа, да, и вот эта цель, в том числе интеллектуальные, потому что этот российский дух... Меня часто, например, в Германии вот спрашивают: а есть что-то такое, вы нас считаете очень такими людьми, которым нужен комфорт, деньги, которые уже забыли про душу. Вы часто говорите: а вот у нас есть, славян есть душа. И мне кажется, что этот апогей есть сейчас в России, потому что, когда я включаю, я специально слушаю российские медиа, например, радио «Голос России», и когда я слышу, что 34 минуты идет программа новостная, из нее 27, потому что я засекал программы о Сирии, о Украине и так далее, и вообще ничего нету о России, да, ничего не рассказывает. Я понимаю, что огромные миллиарды идут куда-то, россиянам они не нужны, да, мы поддерживаем свою позицию в Сирии, мы что-то делаем, подкупаем политиков или, например, поддерживаем Сербию или делаем контингенты в Украине, но мы на той пресс-конференции, да, когда Путин сказал человеку, который говорил, что нету дороги, он платит этот сбор дорожный, а нету дороги, и он не может ездить, Путин его спросил с насмешкой, а зачем ты тогда купил автомобиль, да, это немыслимо просто. Вот это и есть та душа, когда тебе ничего не нужно, главное, чтобы духовная жизнь твоя была такой, как ты ее себе представляешь, да, тогда ты можешь жить, например, в очень таких паскудных, злых условиях, при том, что твоя страна очень богатая, да, что она могла бы просто показывать верх добробыту. Может, цель Украины – спасти Россию от тирана, потому что нету уже выхода с этой ситуации, ни для кого нету выхода, чтобы закончилось все хорошо. Если Путин будет дальше укреплять власть, то это закончится чем-то таким, как чистками. И я думаю, что эта жестокость где-то проявится. И самое главное, что может случиться, это какая-то, например, гражданская война уже на целом этом пространстве. Да? И это страшно, потому что мы, когда приезжаем, я с Западной Украины, но это для меня очень показательно, что чем дальше на восток ты едешь, тем меньше ты делаешь, например, фотографий, потому что нечего фотографировать. Все уничтожено и уничтожено нами, в войнах между собой. И еще одна такая большая война, она снова откатит нас на какие-то сотни лет.
Вавилон, Москва, Елена Фанайлова. Это было интервью с писателем Андреем Любкой о славянской душе, о Майдане, об отношениях украинцев с Россией. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Звук для подкаста из серии «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи». Архив начала нулевых годов. Алма-Ата, казахская киностудия. Ездил в Казахстан и разговаривал с режиссерами и кинокритиками в Москве мой коллега Мумин Шакиров.
Большое кино в Казахстан пришло с началом Великой Отечественной войны. Чрезвычайные обстоятельства чудесным образом превратили провинциальную Алма-Ату в советский Голливуд. В 1941 году из центра были эвакуированы в бывший город Верный студии «Мосфильм» и «Ленфильм». Новообразованная кинофабрика получила сокращенное название «ЦОКС» – Центральная объединенная киностудия и стала на 4 года главной киноплощадкой страны. Солнечная Алма-Ата, как фабрика грез в эвакуации, пришлась по душе киношникам. Гостеприимное население, отдаленность от линии фронта, инфраструктура, природные условия Семеречья идеальны для производства игровых фильмов, считает историк кино из Казахстана Людмила Енисеева.
Как объяснял Ром, Алма-Ата – это город, где 365 солнечных дней в году. Для киношника нужна хорошая погода. И здесь за годы войны созданы основные фильмы. Это и боевые киносборники, которые сходу шли на фронт. Алма-Ата сразу отдала гостиницу. Алма-Ата отдала новый дом, лауреатник. Алма-Ата отдала только что выстроенный дворец культуры. Он же был и оперный театр. Было отдано все под киностудию.
В этот сложный и интересный период пришла работать на киностудию художник-гример, ветеран кино Раиса Аранышева. Война шла за тысячи километров от Семеречья, но ее дыхание чувствовалось и на съемочной площадке.
Война ощущалась везде. Студия в то время снимала 12 фильмов. И все они на военную тему были. И только одна картина снималась, Иван Грозный, которая не имела отношения к войне.
Опять бояре приказу нашему противятся!
Скую землю предают крымскому хану?
Дать готовы.
Киношедевр «Иван Грозный» снимался с 43 по 45 год. Сергей Эйзенштейн, несмотря на сложные условия военного времени, когда экономили буквально на всем, все же сумел по-настоящему реализовать свой художественный замысел. Кинокритик Людмила Енисеева.
Света не хватало. Днем работали предприятия, ночью шли съемки. В павильоне воссоздать царские палаты, печное действие, еще боярские там какие-то, значит, апартаменты. Все требовало не просто бутафорского и художнического мастерства, это требовало еще и соответствующих материалов. Сергей Михайлович был человек, все знают, не просто требовательный, а был скрупулезный, человек, который не терпел никакой подделки. До деталей. Вот если это была чарка, из которой пил Иван Грозный или которую Ефросинья подавала, значит, царице, это должно было абсолютно соответствовать. То есть были подняты все абсолютно исторические разделы, были подняты архивы.
Пиротехнику Елене Белоконь и гримеру Раисе Аранышевой могут позавидовать многие кинематографисты. Они сделали свои первые шаги на съемочной площадке в компании Сергея Эйзенштейна и его коллег. Совсем еще юным поклонникам кино сразу удалось попасть на картину «Иван Грозный». Елена Белоконь начала свою карьеру с приготовления пиротехнических дымов и взрывчатых веществ, необходимых для съемок объекта «Штурм Древней Казани».
Там все это сделано в натуральном виде из бревен. Все закладывали порох, дымы. Там месяц готовились к этому сложному объекту.
Раисе Аранышевой, начинающему гримеру на картине «Иван Грозный», достался популярный тогда артист Михаил Кузнецов, сыгравший в фильме роль опричника Федора Басманова. Образ царя Ивана в исполнении Николая Черкасова создавал ее учитель, художник-гример Василий Горюнов. Сергей Эйзенштейн лично руководил творческим процессом.
Надо было сделать Черкасова молодым, красивым, там, а ему уже было 37 лет, а его надо было сделать чуть ли не 18-летним. Да и грим весь делался под руководством Сергея Михайловича. Он сидел в кресле в гриме. В это время он беседовал с актером, с художником-гримером и тут же зарисовывал.
Фабрика грез в Казахстане перестала существовать уже сразу после окончания войны. В 45-м году живые классики вернулись домой, в Москву и Ленинград. И производство картин резко упало. За 9 послевоенных лет было поставлено всего 4 игровых фильма. В 50-е годы рассказывали о покорителях целины, о людях из аула и о дружбе народов. Но к искусству это не имело никакого отношения, кинодраматург Маулен Каратаев.
Казахстан был местом ссылок, местом, куда переселяли тысячи людей, кабардинцев, балкарцев, чеченцев, немцев, корейцев, греков. Вот те же фильмы Шакена Аймадова так и назывались. А здесь мы живем. Или в одном районе. Вот секретарь райкома приходит и расставляет всех. Конфликт, знаете, хорошего с еще более хорошим, лучшего с еще более лучшим. Это была пародия на самые худшие пороки советского кино. Попытка показать Казахстан как лабораторию дружбы народов.
Только в 60-е годы окончательно сформировалась первая генерация казахских режиссеров. Возглавил молодое поколение кинематографистов духовный лидер Шакен Айманов, чье имя носит киностудия «Казахстан». Казахфильм. О своем друге и коллеге вспоминает режиссер Андрей Кончаловский.
В Казахстане был абсолютно, конечно, замечательный человек Шакен Айманов. Секретарь Союза, большой, народный, друг Кунаева. Все, что нужно для советского большого художника. Лауреат всяких премий. Он действительно был очень талантливый, интересный человек. Я бы даже сказал, что в каждой республике был такой свой народный символ. Скажем, я считаю, в России был Бондарчук. Вот такое было, по-моему, Шакен Айманов.
В те же годы снимали свои картины такие режиссеры, как Мажид Бегалин и Султан Ходжиков. Их фильмы «Песнь о Маншук» в главной роли с актрисой Натальей Аримбасаровой, «За нами Москва», «Безбородый обманщик» и, конечно же, «Кызжебек» получили признание не только в республике, но и за ее пределами. Но поворотной в судьбе казахфильма стала картина Шакена Айманова «Конец атамана».
Руки вверх, господа. Малейшее движение, я буду стрелять.
Что это за шутки, князь?
Все очень серьезно. Вы не посмеете?
Посмею. Полковник, скажи атаману, со мной шутить нельзя.
Что я наделал?
Я во всем виноват.
Живьем, братцы! Живьем! Стреляйте! Стреляйте в лошадь!
Историко-революционный фильм «Конец атамана» стал визитной карточкой киностудии «Казахфильм» на долгие годы. По мнению кинокритика Диляры Тасбулатовой, режиссеру удалось угодить как партийным боссам от кино, так и завоевать симпатии простых зрителей.
Ну, надо отдать должное Айманову, он был, конечно, режиссер мастеровитый очень, и поэтому он верно и точно расставил акценты, и фильм не казался фальшивым, хотя теперь, когда история уже перевернулась на 180 градусов, это кажется немножечко странным, что благородный чекист, казах, нехорошего атамана Адутова на протяжении всего фильма. Но сделано это хорошо, в рамках жанра, а жанром в то время владел мало кто. Во-первых, сценарная основа была замечательно написана Андреем Кончаловским, и Шакена Айманов с честью выполнил свою задачу, он понравился народу. И в то же время он идеологически точно расставил акценты, поэтому он понравился и власть придержащим. Он нахватал очень много премий, в том числе государственную, и стал неувидаемой классикой.
После всесоюзного успеха картины «Конец атамана» и трагической гибели Шакена Айманова, его сбила в Москве машина, в национальном кинематографе наступил очередной спад. 70-е годы на «Казахфильме» были прямым зеркалом, отражающим все проблемы советского кино в брежневскую эпоху. За каждой картиной стоял социальный заказ. Лишь однажды в 77-м году успешно выстрелил молодой тогда режиссер, ученик Шакена Айманова Эльдар Уразбаев с картиной «Транссибирский экспресс». На выручку казахским киношникам вновь пришел профессиональный сценарист Андрей Кончаловский со своей командой.
Я тогда слышал о том, что в «Экспрессе» происходит детективная картина Агаты Кристи. И мне показалось, что вот можно придумать такую историю, чтобы все проходило в одном месте, в таком «Экспрессе», и какой-то сюжет заворачивается. И я помню, как на кухне сидел Саша Адабашян и Никита, и они там чего-то тоже обсуждали. Я говорю, ребята, хотите, давайте, напишите. «Транссибирский экспресс» записывали они, потом помогали Уразбаеву. Таким образом, я думаю, что Уразбаев по наследству, он все-таки учился профессии у Шакена Айманова, но потом показал вообще абсолютно довольно интересный, почти европейский класс.
«Транссибирский экспресс» стал лишь короткой вспышкой на фоне застоя и идеологической скуки конца 70-х. Начало 80-х годов шло под знаком растерянности и непонимания того, что же надо делать, пишет в своих очерках о казахском кинематографе критик Гульнара Абикеева. В 84-м году в Алмату приезжает известный уже тогда кинорежиссер Сергей Соловьев. Заглядывает он и на киностудию «Казахфильм».
Я увидел просто игрушку, студию-игрушку, которая вся была запечатана на пломбы. Коридоры на пломбах, автобаза на пломбах. Было ощущение нейтронной бомбы. Унаев, бывший хозяин страны, как бы сделал вот такой подарок Шакену Айманову. Построил ему студию, а тот возьми и умри. И я был потрясен просто этим придурством социализма, да? Взять, построить превосходнейшую студию, на которой некому работать. Ну и у меня был приятель тогда, уважаемый мой человек, Алжас Сулейменов, который был тогда министром кинематографии. Я говорю, Алжас, понимаешь, такой бред. Давай я наберу как курс в ВГИКе. Значит, и мы позвонили Ермашове, тогдашнему министру кинематографии, кто живо на это среагировал, и мы набрали казахский курс.
Сергея Соловьева многие кинокритики сегодня по праву считают одним из отцов-основателей нового казахского кино. Студенческие короткометражки, сделанные в стенах ВГИКа, получали призы на самых престижнейших международных кинофестивалях. В 89-м году с легкой руки одного из учеников Сергея Соловьева, режиссера Рашида Нугманова, появилось определение «Казахская новая волна». Его знаменитый фильм «Игла», где в главной роли снялся рок-идол поколения 80-х Виктор Цой, стал в одночасье культовым.
Мы наведем здесь порядок! Каждый из нас – это один, но все мы вместе – это мы! Каждому только одно – свобода!
Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на собаках.
С этой картины и начался взлет современного казахского кинематографа. Рашид Нугманов уже давно не снимает кино, увлечен политикой, находится в оппозиции к действующему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, живет в Париже.
У меня никогда не было плана снимать фильм «Игла». А этот фильм был в запуске, а в это время я закончил третий год в ВГИКе и вернулся на летние каникулы. На производстве картины сложилась ситуация, когда худсовет не принял кинопробы, сроки съемок приближались, и они неожиданно предложили мне заменить этого режиссера. И тут фильм про наркоманов, и подумали, что ну что ж, тот человек, который снимает про рок-музыку, наверное, знаком с наркоманией.
К счастью, на фильме Рашида Нугманова «Игла» не закончилась новая казахская волна. Об учениках Сергея Соловьева сегодня говорят далеко за пределами теперь уже независимой страны. Кинокритик Диляра Тасбулатова.
Казалось, что Рашид Нугманов будет как автор «Марсельезы» гением одной ночи, и это, на этом все кончится. Ничего подобного. Жан-Люк Годар на Каннском фестивале сказал, что он приехал только для того, чтобы поговорить с Дарижаном Амирбаевым, что Дарижан Амирбаев – это и есть режиссер 21 века. И вообще восточное кино свободно интегрировалось в международный киноконтекст, в отличие, к сожалению, от русского кино. Другие режиссеры – Серик Апрымов в том же году снял «Конечную остановку», Ардак Амиркулов снял «Гибель Атрара», Ермек Шинарбаев «Слабое сердце». Амир Каракулов был победителем международного очень серьезного токийского фестиваля. Ему единогласно вручили гран-при.
Пустующие павильоны киностудии «Казахфильм» – это отношение властей к национальному кинематографу. Титулованные режиссеры снимают свои камерные и малобюджетные картины на японские и французские деньги. Чиновники увлечены межклановой борьбой. А победа на международных кинофестивалях – это семейный праздник узкого круга любителей и поклонников кино. Устами казахского народа гласит истина. Слава казаха лежит в чужой стороне.
Прозвучал рассказ Мамина Шакирова о казахской киностудии в цикле «Далеко от Москвы» из подкаста русской службы «Радио Свобода» Фанайлова, «Вавилон, Москва». «Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Город Пушкин. Июнь. 8-й международный царско-сельский карнавал». Программа Лили Пальвелевой.
Царско-сельский карнавал – зрелище пестрое и слегка бестолковое. Это в петровскую эпоху для оформления театрализованных массовых потех, маскарадов, фейерверков и шествий привлекали самые лучшие художники, которые создавали барочные декорации и костюмы в едином стиле со сложно зашифрованными символами, с тем, чтобы все эти ахиллы, афины и орлы, раздирающие львов, восхваляли очередную победу русского оружия. Это на самом романтичном в мире венецианском карнавале тон задают костюмы, если и не антикварные, то выполненные в точном соответствии с требованиями эстетики комедии Дель'Арте, до формы пряжки на туфельке Коломбины. Тому, кто хотел бы увидеть реконструкцию старинного зрелища, нет смысла приезжать в город Пушкин. Здесь каждый наряжается кто во что гораст. Рассказывает президент российского отделения Ассоциации европейских карнавальных городов, продюсер царскосельского карнавала Игорь Гаврюшкин.
Конкурс карнавального костюма проходит в двух номинациях. Конкурс исторического костюма и конкурс, собственно говоря, карнавального костюма. Кто-то чудил в какой-то современной манере, а кто-то все равно одевал кринолины, брал платья на прокат, делал парики такие высокие, с какими-нибудь кораблями на голове.
Дамы в кринолинах на царско-сельском карнавале смотрятся органичнее, чем авангардные костюмы. Из-за находящихся неподалеку дворцов и парков с мраморными статуями XVIII века. Около парадного входа в Екатерининский дворец исполняются старинные марши. На оркестрантах красно-белые мундиры с золотыми позументами и кивера. С бывшей летней резиденцией российских императоров в истории и культуре связано очень многое. И все-таки ни петровские, ни елизаветинские, ни более поздние маскарады здесь никогда не проходили. Маскарадов не было, а похожие на них костюмированные увеселения устраивались.
Ну, во-первых, там проходили царскосельские карусели, Это конные выездки, существуют архивные такие записи, царскосельские карусели они назывались, Царское село или город Пушкин. Там учился, опять же, Пушкин в лицее. Все там подсказывает для того, чтобы преобразиться и как-то почувствовать себя немножко в прошлом веке. Но вы знаете, когда получаешь письма, и, скажем, коренные жители Пушкина говорят спасибо карнавалу за то, что он есть, потому что мы получили возможность общаться с нашими ленинградскими друзьями, с которыми не виделись десятилетиями. Наши квартиры на время карнавала становятся коммунальными квартирами, приезжают какие-то родственники, друзья, и это здорово. И вот это происходит во многих семьях. Своя аура, свои люди.
Царскосельский праздник по традиции открылся большим карнавальным шествием. По всему городу медленно проехали платформы. На самой эффектной – макет Екатерининского дворца, кентавр и фрейлины в белых париках и платьях старинного покроя. Фрейлины плавно поворачивались в разные стороны и посылали толпе воздушные поцелуи. На главной площади Пушкина шла бойкая торговля разноцветными клоунскими ушами и носами из поролона. Попадались и уникальные костюмы. Например, такой, строго по вертикали, половина милицейской фуражки, форменных юбки и блузки, а с другой стороны тела – древнерусский сарафан.
Мы приехали из Пскова. Псков – это древнерусский город. Ольга открыла его, это княгиня. А я представляю команду УВД. Это моя профессиональная работа, а половина – это олицетворение Пскова и княгини Ольги.
В карнавальной толпе много людей с разрисованными лицами. Это работа профессионального гримера, устроившегося на складном стуле в тени дерева.
А это что, все желающие могут или только артисты?
Нет, все желающие. Это же карнавал, все расписываются.
Что это за грим? Вот вы
это театральный грим. Это Бэтмен.
А какие еще можете?
Бабочка, различные узоры красивые, жучки.
Карнавальные конкурсы и представления проходят одновременно на нескольких площадках. По пути встретились узбекские канатоходцы в черных, обильно расшитых золотом халатах.
А сейчас, дорогие друзья, на канат выходит наш молодой клоун Исламбек Камилов. Молодец, Исламчик!
Рядом с канатоходцами рыцари готовились к турниру, а дамы в средневековых одеждах и прическах – к танцам.
Мы любители. Здесь будет несколько коллективов. Будет коллектив реверанса, будет коллектив рыцарей круглого стола. В основном реконструкцию 14 века средневековых танцев. Будут танцы итальянские 15 века. И в 16 веке записанный танец будет один.
Ну, представитель ассоциации реконструкции быт, одежда, бой в том же числе. А Англия, 15 век.
Вот эта кольчуга, это же очень сложная работа.
Она не столько сложная, сколько кропотливая, очень долгая. Берется проволока, навивается на пружины. Пружины режутся на кольца, кольца потом сплетаются в кольчугу. Где-то в среднем нужно что-то около, по-моему, 15 тысяч колец, да? Килограмм 12-15.
Защищает от ударов?
Исключительно скользящих, ну и смягчает прямые.
У меня костюм английского рыцаря, барона 15 века. Полное вооружение конного рыцаря тяжелого.
Только на первый взгляд карнавал воспринимается как почти стихийное событие. Главный режиссер царскосельского карнавала Алена Минина.
Мы планируем в этом году на Екатерининских прудах два одноактных балета «Фатум» в исполнении театра оперы и балета имени Мусоргского и сможем посмотреть еще и Шопеняну в исполнении уже коллектива Пушкинского. Ну, я думаю, что это достаточно интересное зрелище, поскольку она проходит поздно вечером, и сцена устанавливается на воде.
Старинные карнавалы тоже нередко проходили на воде. Какие еще традиции вы вспоминаете и используете?
Что касается истории, в частности, организации каких-то маскарадных праздников, именно карнавальных праздников, то они, боюсь, дают нам фору в несколько раз. Но, видимо, и средства вкладывались в это совсем другие. И организаторами являлись люди весьма обеспеченные и могли себе позволить творить, чего, к сожалению, мы себе не можем позволить. Я читала о фонтанах винных, о каких-то огромных быках зажаренных, на которых потом набрасывалась толпа. Центральной частью праздника является выбор, конечно, царя и царицы карнавала. А в этот раз мы решили сделать этот конкурс более демократичным, чтобы он как-то не пересекался с конкурсом красоты.
А вообще на карнавал могут попасть любые желающие?
Конечно, любые желающие, ограничений никаких нет. Приходят дедушки и пытаются записаться, допустим, на конкурс царя. Либо, скажем, конкурс флагов предназначен для детей. Но, тем не менее, люди более старшего поколения тоже участвуют в нем, и мы не отказываем никому. А меня, например, потрясает отношение к конкурсу балконов. Это действительно очень удивительно, потому что то, что мы сейчас видим какие-то совершенно непрезентабельные балкончики, и что потом с ними вытворяется, ну, это нужно видеть. Замечательный балкон Моцарт. Я попробую описать его. Это клавиши рояля, и сверху лежит человек. Мы видим его сапоги и голову со шляпой. Причем это огромная действительно такая конструкция и добротно выполнена. Он еще и музыкальный, этот балкончик, оформлен. Да, там целая подборка замечательных произведений.
Балкон Моцарт оказался действительно очень хорош. Однако попадались и вполне убогие сооружения. Но странное дело, воспринимались как курьезы и не портили впечатление от праздника. Все дело в удивительной атмосфере царскосельского карнавала, считает петербургский театральный художник Наталья Клемина.
Вот я сейчас вспоминаю 98-й год. Первый раз меня приятельница уговорила поехать на карнавал. Помнится, как-то мы думали, ну, наверное, это не очень все. Будет много шумной толпы и какая-нибудь агрессивная молодежь. И были приятно удивлены тем, что первая же встреча с какими-то милыми ребятами оказалась очень приятной. Все были такие доброжелательные. Пьяных мы не встретили. По-моему, это было самое большое потрясение. Так мы мило допутешествовали до центра. А там сцена. И на ней шли конкурсы, помню, всяких разных костюмов, а потом был конкурс зонтиков. Все были в костюмах, какие-то бабушки и дедушки с расписанными губной помадой. Там вот, помню, дедушка, бабушка, видимо, трогательно так сердечко на щечке нарисовала, а он ей тоже что-то там нарисовал, тебя люблю.
Не было раньше ведь карнавалов. А потом вдруг появились и стали устойчивы уже эта традиция. И не только в Царском селе, но и в других местах Петербурга. Что изменилось?
Ну, как-то ведь очень хочется людям праздника. И мы так долго не улыбались всей страной. Тот карнавал, о котором я говорю, он мне очень понравился. Это было очень вкусно придумано. Спустя год мы уже туда поехали, и уже было очень много сувениров. То есть вот все, что везде, и матрешки, какие-то такие костюмы одинаковые, ушки, цилиндрики одинаковые. То есть к Пушкину уже это не имело отношения. А тогда там вот памятник Пушкину, он даже как-то всех приветствовал. Это вот просто был сделан костюм, то есть бронзовый он такой. И он так долго стоял, что все и думали, что ну, сделанный бутафорский памятник. И вдруг, когда он начал двигаться, я помню, просто такие и детские, и взрослые такое ликование. Вот живой Пушкин, и памятник, и чуть ли не руки всем пожимал.
Трюк с ожившей статуей Пушкина в старину называли «кунштюк». Такого рода затеи очень любил Петр I, при котором, к слову сказать, и возникли маскарады в России.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». Рассказы о царско-сельском карнавале и о казахской киностудии в серии «Далеко от Москвы». С вами была Елена Фанелова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.